Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений мы предложим вашему вниманию слово протоиерея Александра Шаргунова. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час нашего вещания рассказ Натальи Евгеньевны Сухининой о настоятеле Смоленского храма села Ям Переславского района протоиерее Олеге Колмакове.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Вербной недели». В преддверии Святой Пасхи выставка порадует вас большим выбором подарков для ваших близких. Иконы, церковный утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных художественных мастерских. Ждем на выставке с 18 по 24 апреля в Сокольниках, павильон номер 2. Проезд до станции метро «Сокольники», от метро бесплатная маршрутка. На стенде радио «Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радонежа» в хорошем качестве. Там же можно передать нам пожертвования. Спасибо с Господи. Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 18 по 24 апреля 2016 года в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 30%. Художественный крест надгробие из камня с подставкой и цветником. Возможно, хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 ровно 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт крест-нн.ком, телефон 8 800 ровно 555 65 23.
Дорогие братья и сестры, 20 апреля в 19 часов в рамках празднования тысячелетия присутствия русских на Святой Горе Афон в концертном зале Фонда славянской письменности и культуры состоится творческий вечер автора-исполнителя Евгения Фокина. Наш адрес – Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок 8 495 953 1360 и 951 26 31.
Дорогие радиослушатели, в связи с введением новых правил электронных платежей, пожертвования для радио «Радонеж» по мобильному телефону с помощью СМС временно недоступны. Пожертвования можно осуществить через Сбербанк, платежные терминалы и на сайте радио «Радонеж». Помните, наша радиостанция существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Спаси вас, Господь!
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Наступает время, когда мы будем все стоять перед крестом и Евангелием не на исповеди, потому что дни сугубого покаяния, Великий пост завершаются, а перед страстями Христовыми, когда надо будет совершенно забыть о себе и ничего не видеть, кроме Христа, грядущего на вольную страсть нашего ради спасения. И от того, каким будет наше стояние перед крестом и Евангелием, будет зависеть вся наша судьба, то, что произойдет с нами на земле и в вечности. По обычаю мы начинаем чтение 4 Евангелий за неделю до положенного по уставу срока, чтобы быть в состоянии усвоить пищу, которую предлагает нам Господь. Это чтение Евангелия сразу по многу, не так, как мы обычно читаем по календарю, по зачалам. Особенный дар Церкви в эти дни. Мы готовились к принятию его в течение всего Великого Поста. Бывает, одной строки, одного слова Евангелия достаточно, чтобы перевернулась вся наша жизнь. Но теперь мы начинаем понимать одновременно, почему преподобный Серафим Саровский на каждый день в свое молитвенное правило включал чтение одного из Евангелий целиком. В течение года священники постоянно напоминают нам, что чтение Слова Божия должно быть у нас каждый день, как и молитва. Когда мы молимся, говорит нам Церковь, мы говорим с Богом, а когда мы читаем Слово Божие, Бог говорит с нами. И как о молитве сказано, даяй молитву молящемуся, то есть нельзя научиться молиться, не молясь. И чем больше мы молимся, тем больше Господь дает нам подлинную молитву. Так и о чтении Слова Божия можно сказать то же самое. Надо, чтобы ум наш плавал, как говорят святые отцы в Писании. Надо как можно больше читать Слово Божие, пока Господь не откроет нам ум к разумению Писаний. Бывает, мы знаем такое, когда даже ничего не знающий, может быть, иногда о Боге человек, случайно берет Евангелие, и вдруг ему открывается, что есть Бог, что есть жизнь вечная. И эту жизнь ему Бог предлагает. Но сегодня хотелось бы побеседовать о другом, о том, чтобы не в суд или в осуждение было нам слушание Слова Божия. Апостол Иаков, вы помните, сравнивает человека, который слушает Евангелие и забывает его с тем, кто видит свое лицо в зеркале, и, отойдя от зеркала, тотчас забывает, каков он. Есть, оказывается, кое-что поважнее для него в жизни, чем Евангелие и вечная жизнь. Человек может читать Евангелие, как будто бы быть взволнованным им, иногда даже до слез, но как только закрывается Евангелие, он возвращается к обычным делам и забывает про свое волнение и слезы. Вы скажете, что это естественно для человека, он не может жить все время на большой глубине. Да, но в данном случае он забывает Евангелие, потому что хочет забыть его, потому что ему дороже другое. Он как рыба в воде, в той стихии, которая никак не связана с Евангелием. Можно, оказывается, читать Евангелие регулярно, каждый день, и видеть, что существует непроходимая пропасть между тем, что мы читаем каждый день, и тем, что мы делаем каждый день. Эту непроходимую пропасть создает то самое забвение, о котором говорит апостол Иаков. Дни идут, еще один пост подходит к концу. Сколько в жизни было таких постов? Жизнь проходит, конец приближается. Как говорится в Великом Покаянном каноне, пророки изнемогоша, Евангелие праздно. Неужели все было напрасно? Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что Евангелие остается для нас книгой за семью печатями, даже если мы будем знать его наизусть, пока мы не начнем читать его всею своей жизнью. Чтение будет бесполезным, повторением, как будто очень понятных слов, но бессмысленным повторением, если мы не будем учиться послушанию заповедям Божиим. И Слово Божие, которое мы читаем, не будет становиться для нас законом жизни. Каких бы трудов, каких бы скорбей нам это не стоило. И Господь нам говорит о большем. Он говорит, что кто слушает Его слова и понимает их, но не исполняет их, тот потерпит великий урон, как человек, который построил свой дом на песке. Всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил свой дом на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Может быть, лучше было бы для человека того, чтобы он не начинал строить. Лучше было бы ему никогда не читать Евангелие, не слышать этих слов. Невозможно никому избежать скорбей. И также точно никому невозможно рассчитывать на помощь Духа Святого без послушания Ему. Такой была жизнь книжников и фарисеев, исполнение во всех мелочах закона и утрата всякой связи с истиной и глубиной Духа. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». А в другом Евангелии Господь говорит в связи с этим законнику: «Недалеко ты от Царства Божия». Но это «недалеко» может быть бесконечным расстоянием, потому что, как говорится, от жизни до смерти один шаг. Первосвященники и книжники, распинавшие Христа, все без исключения могли ответить правильно на вопрос, что написано в законе, поскольку в их каждодневное правило входило повторять несколько раз в течение дня слова из Пятикнижия Моисея. Однако, как мы видим, повторение одними устами святых слов не приблизило их к Богу. И еще один пример из Священного Писания, из Ветхого Завета, который мы Великим Постом читали много, почти не читая Новый Завет, с тем, чтобы через чтение Ветхого Завета приготовиться к чтению Нового. Я хочу напомнить вам о пророке Валааме, которому дано было видеть будущее даже до Рождества Христова. Вы все, конечно, знаете, когда Рождество Христово, Церковь вспоминает его. Даже до Рождества Христова было дано ему Богом видеть будущее, понимать замыслы Божии, говорить о них. Но он был отвергнут Богом, и он навсегда остался устрашающим примером тому, что человеку может быть вверено Слово Божие. Он может проповедовать это Слово, открывать людям истинное пророчество, благословлять и приносить жертвы, и при этом иметь нечистое сердце, жить жизнью, которая далеко отстоит от Бога. Валаам пророчествует о Рождестве Христовом и говорит о себе, что он имеет ведение от Всевышнего, что он, видя видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Несмотря на Божии дары, Валаам не отвращается от нечестивой жизни. Согласно святым апостолам, апостолу Иуде в его послании, апостолу Петру во втором его соборном послании и апостолу Иоанну Богослову в Апокалипсисе, Валаам впал в тяжкий грех, хотя внешне он благословил народ Божий, но тайно поддался совету соблазнить Израиль в поклонение Ваалу, идолу земного благополучия, со всеми чудовищными последствиями этого поклонения. И более того, он был рад получить мзду за научение других этому греху. Валааму было дано познание Слова Божия, какое только может быть дано человеку. Но его жизнь оказалась гнусным предательством Господа. Почему Господь попускает быть такому? Чтобы мы не измеряли свою жизнь откровениями всякими, утешениями, не искали их прежде всего. Чтобы научить нас, что само по себе знание Слова Божие и даже дар пророчества, если они не сопровождаются жизнью по Слову Божию, не могут спасти нас. Многие скажут мне в тот день, говорит Христос: «Господи, не о Твоем ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем мы чудеса творили? Но я скажу им: отойдите от меня, делатели неправды». Итак, наблюдайте за собою, как вы слушаете, предупреждает Господь. Как будто Он хочет сказать, что мы не столько ушами слушаем, сколько сердцем нашим. И от нашей жизни зависит, что происходит со Словом Божиим драгоценным. Мы либо убиваем его, либо оно в нас начинает жить и цвести. Слушание Слова Божия, как и причастие святых Христовых тайн, никогда не бывает нейтральным, потому что и в нем, как и в причастии, предлагается вечная жизнь. А как совершается в храмах чтение Евангелия? Этот возглас священника перед чтением: «И осподобитесь нам слышанию святаго Евангелия и целованием открытого Евангелия», то есть слов, которые в нем заключены, после того, как закончится чтение. «И наша хвала Богу, слава Тебе, Господи, слава Тебе, и наше целование Евангелия на исповеди, на воскресной всеночной, на молебнах». Это когда-то в церкви было непроизвольным порывом чувств, а мы унаследовали его как священный обычай. Горе нам, если то, что другие совершали с трепетом, мы повторяем только по обычаю. Вслед за привычкой к святыне наступает то, о чем предупреждает перед причастием Церковь всех нас: «Не бо врагом твоим тайну повем, не лобзание ти дам, яко Иуда». Но для того, кто вкусил и увидел, как благ Господь в Евангелии, никакое выражение благоговения и благодарности Богу не покажется чрезмерным. Есть люди, и теперь, завершая Великий пост, мы понимаем, почему они так делают. Есть люди, которые приступают к чтению Евангелия только после поста и молитвы. «Никогда не читая Евангелие, прежде не помолившись, — говорит преподобный Исаак Сирин, — да не раскаешься». Есть люди, которые читают Евангелие только на коленях, как преподобный Серафим Саровский, когда они молятся наедине. Есть люди, которые никогда не читают его без слез. Когда они слышат «оставь все и следуй за мною», то, подобно святому Антонию Великому, воспринимают это слово как обращенное лично к ним. И когда они слышат «многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие», они, презирая страдания и усталость, служат Господу. И это путь всей Церкви, всех, кто хочет быть Христовым до скончания века. И когда они слышат «блаженны, изгнанны правды ради», то с радостью, что им дано пострадать за имя Христово, переносят самые ужасные унижения и поругания, и гонения. Это было с самого начала. Это было, мы знаем, недавно, и это будет еще, и не на такой глубине, согласно Писанию. Когда они слышат «бдите и молитесь, да не внидите в напасть», они собираются вместе в храмах, чтобы бодрствовать и молиться за всеночным бдением и литургией. Они молятся наедине столько, сколько нужно молиться, чтобы ощутить это присутствие крестного, благодатного слова в своей жизни, защищающего их от всех бед. И это обыденная жизнь христианская. Когда они слышат «любите врагов ваших», то молитвой, отверзающей небеса, молятся за убивающих их. От первомученика архидиакона Стефана до первомученика последних гонений митрополита Владимира Киевского и Галицкого и преподобно-мученицы великой княгини Елисаветы и святого мученика царя Николая II, так воздавая честь Слову Христову, по дару Христа, заступничеством Пресвятой Богородицы, которая слагала каждое слово Божественного Своего Сына в сердце своем, по молитвам всех святых, которые потому святы, что исполнили Евангелие в жизни своей, да будет дано и нам услышать это слово во оправдание и освящение наше в жизнь вечную, во времена, когда слова теряют смысл, и человек, словесное существо, превращается все более в бессловесное. Что может быть важнее, чем услышать Слово Господне? Аминь.
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели радиостанции «Радонеж», просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих Нины, Натальи, Дмитрия, Иоанна, Сергия, Светланы, Натальи, младенца Марии, Ольги, Андрея, Марии, Александра, Иоанна, Галины, Ирины, Натальи, Нины, Сергия, Иоанна, Светланы, Натальи, Дмитрия, Ольги с очадами, Галины, Александры, болящей Анны, Александра, Татьяны, Марии с очадами, Валентины, Иоанна, Александра, младенца Сергия, Григория, Любови, Алевтины, Елизаветы, Елены с очадами, Дионисия, Николая, Татьяны. Спаси Христос!
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами говорим сегодня о национальном романтизме в кинематографе. Что такое национальный романтизм? Это сознательное стремление писателя, художника, кинематографиста показать свое отечество красивым, показать его сильным, показать его способным на государственное творчество, на творчество в сфере культуры, показать свой народ как сумму сильных личностей, как ту среду, из которой выходят подлинные творцы в сфере культуры, замечательные предприниматели, отличные воины, талантливые полководцы и так далее. Это не значит, что нужно непременно, подчиняясь неким невидимым правилам, показывает свое отечество беспроблемным, милым, кто-то травка шелестит лучше, чем в других местах, и ручейки журчат гораздо мелодичнее, и масло маслянистее, и дерево деревяннее. Нет, вовсе нет. Просто-напросто это своего рода естественное, на мой взгляд, стремление отыскать в истории и культуре то, что хотелось бы передать своим современникам и будущим поколениям, как некий светлый идеал, созданный ранее предками, созданный ранее своим отечеством. И, в общем, я-то обеими руками за то, чтобы этого было побольше. У нас довольно часто так называемый реализм превращается в кино в натурализм, а натурализм в самую пошлую чернуху. Пьянки, буянство, грубость нравов необычайная, грязь, вонь и всякие прочие черно-бурые сцены, от которых, ну, разве что только с экрана не тянет какими-нибудь помощными ароматами, а так все вполне отвратительно. И, в общем, если выбирать, какое кино смотреть, вот это серо-буро-малиное с ржавчиной и человеческими испражнениями на каждом углу, или все-таки национальный романтизм. То красивое, что было у нас в стране, то красивое, что создали люди 100, 200, 500 лет назад, что создано на почве нашей веры, нашей любви. Вот я, пожалуй, за второе. Мне этого больше хочется. И видно, что в кино постепенно происходят сдвиги именно в эту сторону. Иногда более удачные получаются образцы национального романтизма. Тот же самый «Сибирский цирюльник». Иногда менее удачные. Ну вот, на мой взгляд, сейчас в прокат вышел образец, скорее, чрезвычайно удачного применения национального романтизма в кино. Я имею в виду фильм «Герой». В сети, в радиоэфире, на телевидении возникают дискуссии, связанные с этим фильмом. Его упрекают в исторических ошибках. Ну, знаете, любой исторический фильм будет так или иначе подвергаться замечаниям из сферы так называемого железячничества. Это когда специалисты, скажем, по военной технике говорят: а вот вы не знаете, что вот этот эскадренный миноносец, он был не угольным, а нефтяным, и значит, у него не должно быть такого густого дыма над трубой. И что это у вас там за орудие стоит на корме? Оно должно быть 10-дюймовым, а у вас всего-навсего 6-дюймовое орудие. Это неправильно. А вот здесь у вас сплошные тигры на поле боя Великой Отечественной войны. А между прочим, тигров было очень мало. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Фильму «Герой», о котором я сейчас говорю, такого досталось полна. Ну, в частности, замечали, например, что офицер конногвардеец образца 1914 года входит в кадр сначала в форме своего полка, а потом в форме совершенно другого, не имеющего к конной гвардии ни малейшего отношения. Говорили о том, что это за театр военных действий в Восточной Пруссии в 1916 году и так далее, и так далее, и так далее. Да, в общем, такое случается с нашим кинематографом, случается достаточно часто, но это случается с подавляющим большинством, наверное, с 99% исторических фильмов, которые вообще выходят в прокат по всему миру. Ничего страшного в этом нет. Слава Богу, историю мы учим не по фильмам и не по историческим романам, а по школьным и вузовским учебникам. И пытаться говорить себе: «Боже мой, ведь я искал в этом фильме некую абсолютно адекватную, абсолютно аутентичную историческую реальность и не нашел», это довольно бессмысленно. Никогда не будет в кино, никогда не будет в исторических романах абсолютно аутентичной исторической реальности. К ней кинематографисты могут более или менее приближаться. И в «Герое», несмотря на все эти ошибки, видно, что все-таки постановщики слушали консультантов, что консультанты там работали, и что даже с учетом ошибок, даже с учетом каких-то слипов, все равно видно, что фильм сделан качественно и фильм сделан умно. Что этот фильм показывает? Он показывает то, что до революции страна была красивой. Она могла делать собственные автомобили. Она, в общем-то, в образованном обществе среди высших классов смогла создать своего рода благородство отношений. Она создала людей, которые готовы были защищать отважно свое отечество, которые способны были на высокую любовь, которые способны были на своего рода твердость в нравственных идеалах и которые искренне крепко верили. Очень хороший фильм в том смысле, что великолепно подобраны лица. Хорошие, красивые лица и хорошие, красивые люди, хорошая, красивая природа, даже, извините, лошади, и те красивые. Поэтому, знаете, я не могу принять упрека, который очень часто озвучивают в отношении подобного рода фильмов. Знаете, есть фраза, которой пытаются разить наповал. Вот, дескать, опять похрустели французской булкой. В фильме опять показали высшие сословия, в фильме опять показали какие-нибудь красивые боевые корабли, показали красивую любовь дворян. А как же вот весь тот ужас, который был в заводских цехах, который был на пашне и так далее? Знаете, я, пожалуй, предпочту этот самый хруст французской булки скрипу пролетарской грыжи. Потому что я, во-первых, совершенно не уверен в том, что вся крестьянская жизнь и вся жизнь рабочих того времени – это один сплошной беспросветный ужас. Как-то не вяжется с этим тот факт, что во время гражданской войны колоссальная часть крестьянства и очень значительная масса рабочих выступали за белых. И в армии Колчака были целые полки, набранные из пролетариев с ижевских и воткинских заводов. Как же так? Они же так плохо и ужасно жили. Может быть, они все-таки не так плохо и ужасно жили? Может быть, это наслоение уже, скажем, советской исторической литературы? И Россия, даже если отойти от жизни одних только высших сословий, все-таки представляла собой довольно приличный уровень жизни. Давала, в общем, не только все эти свинцовые мерзости нищего быта, но и определенную обеспеченность, и определенную тенденцию к развитию в экономике, и более или менее устойчивое состояние общества, которое было сметено в значительной степени благодаря воздействию все-таки внешних факторов, а не внутренних. Поэтому я хотел бы еще несколько слов сказать о фильме «Герой». да и о других фильмах подобного рода, показывающих прежде всего то, что на протяжении многих десятилетий оказывалось в тени, оказывалось, скажем так, заплевано, оказывалось за бортом большого кинематографа и большой литературы. А именно, то, что Россия начала 20 века – страна процветающая. А именно то, что в ней есть что показать из достижений. И если в 90-е годы, после того, как было открыто множество мрачных тайн, огромное количество людей отворачивалось от истории собственного отечества с воплем ужаса. «Боже, я не хочу быть к этому причастен! Боже, как ужасно, что мои предки жили там и тогда!» То сейчас, наверное, пора менять отношения. Страна знала не одни только эти мрачные тайны. Страна знала достаточно размеренную, упорядоченную и, в общем, эстетизированную жизнь. Знала круг церковных праздников, каждый из которых вызывал в людях добрые чувства. Знала определенные, скажем так, смягченные, облагороженные по сравнению с нашим днем отношения. Знала, в общем, как я уже говорил, своего рода достаток. И в отличие, скажем, от наших дней, в Российской империи был довольно значительный слой так называемого среднего класса. Поэтому, в общем, отношение к прошлому должно меняться. В фильме «Герой» показана романтическая любовная история. Она начинается перед Первой мировой войной, можно сказать, накануне Первой мировой войны. Она трагически развивается в годы Первой мировой гражданской войны, пока, наконец, главный герой, сыгранный Дмитрием Биланом, не погиб во время ледяного похода 1918 года. Однако история не прервалась на этом. И очень хорошо, что создатели фильма из тупика гражданской войны дали зрителю выход. Они показали то, что та история, не только любовная, но и просто история России как страны, как общества, не прервалась революцией, гражданской войной, не исчезла одна страна, и на ее месте не появилась другая. То, что от тех лет, даже самых страшных, даже самых огненных и кровавых, все-таки протягиваются к нашему времени ниточки, позволявшие и восстановить историческую память, позволяющие продолжить то, что было тогда прервано, позволяющие считать, что наша история – это не сплошные мрачные бездны, не сплошные ужасающие тайны, а и красота, и то, чем можно гордиться, и то, что может духовно подпитывать человека, который ищет самоидентификации в истории своей страны. Вот это продолжение, скажем так, это вторая сюжетная линия, выходящая за пределы гражданской войны и развивающаяся в наши дни, она дает возможность зрителю сопереживать своим современникам, которые могут быть столь же хороши, столь же благородны, столь же умны, как и отдаленные предки, как и люди начала 20 века, времен Первой мировой, начала гражданской. В этом смысле, конечно, очень большое преимущество фильма. Вы знаете, скажу попросту, депрессухи много. Фильм, который способен вызвать в людях светлые чувства. Фильм, который способен вызвать высокие движения души, а не окунание опять в какую-то черную помойку вечного самокопания, вечной какой-то достоевщины в худшем смысле этого слова. Это фильм «Достижение». Ну и еще, пожалуй, последнее. Я назвал исполнителя главной роли Дмитрия Билана. Многие говорили, ну как же так? Шоумен, в общем-то, никогда не наполнявший свои проекты каким-то патриотическим, монархическим оттенком. Как же он будет играть белого офицера? А знаете, вот так же. Сыграл вполне прилично, вполне достойно, нигде не сорвался на истерику, не сорвался на эмоциональный какой-то надлом. Чуть-чуть холодновато, сдержанный, наверное, это и правильно. И, в общем, мне гораздо больше понравилась игра Билана в роли белого офицера, чем игра известного киноактера Хабенского в роли адмирала Колчака. Как-то знаете, более правдоподобно, что ли. Или, как сейчас любят говорить, более психологически мотивированно. Все получилось органично. На этом я хотел бы завершить разговор о фильме «Герой», поздравить нас с вами с тем, что вот есть еще одна очевидная удача на поле национального романтизма, призвать посмотреть эту картину, пропустить ее через свою душу, прочувствовать ее, продумать ее. И, наконец, сегодня благодарю вас за внимание. До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Дорогие радиослушатели, 19 марта скончался благочинный Переходов Плещеевского округа, настоятель Смоленского храма села Ям Переславского района Переславской епархии, протоиерей Олег Колмаков. В те дни в редакцию «Радио Радонеж» звонили и приходили с просьбами помолиться об упокоении дорогого пастыря многочисленные чада. Сегодня мы попросили рассказать о нем Наталью Евгеньевну Сухинину.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Ну вот наша такая встреча, она уже из года в год проходит перед ярмаркой, она уже стала традиционной. Но сегодня немножко с такой грустинкой эта встреча, потому что на Страстной Седмице исполнится 40 дней со дня смерти замечательного батюшки, которого я очень хорошо знала, даже это не то слово, очень хорошо знала. Этот батюшка, который очень много для меня сделал, и очень во многом мне помог. И, конечно, то, что его не стало, это тяжело, и к этому еще трудно привыкнуть. Так сложилось, ничего, говорят, случайного не бывает, что я сейчас вот написала новую книгу, которая буквально через несколько дней будет на ярмарке, и я уже буду на ярмарке, чтобы подписать ее вам. В этой книге есть рассказ о батюшке. Когда он писался, батюшка как раз только-только попал в больницу со своим заболеванием, и все мы надеялись, даже не было никакого сомнения, что он выкарабкается. Очень много людей возносили к Богу жаркие такие молитвы, чтобы вымолить батюшку. И мы были уверены, что это произойдет. И потом, когда уже последняя смс-ка такая вот очень обнадеживающая, что все налаживается, очень всех обрадовало. И был написан вот такой материал, рассказ, именно о том, как батюшку вымаливали. Ну и вот спустя 10 дней после того, как я написала этот рассказ, батюшка умер. Это было для всех очень неожиданно и непонятно, почему же так, мы так молились, мы так просили Бога об исцелении батюшки. Мне сначала казалось, что этот рассказ, что вымолили батюшку, он как бы уже не имеет под собой почвы. Ну, надо его или переписать, или просто не давать. А потом я решила, что неправильно это. Все так пусть и остается. Я написала небольшую постскриптум после вот этого рассказа. И я не знаю, может быть, я его и прочитаю сейчас. Он небольшой, просто чтобы понять, да? Через 10 дней после того, как я написала эти строки, протоиерей Олег Колмаков умер. Его похоронили у алтаря храма Смоленской Божьей Матери в деревне Ям, где он служил последние несколько лет. Почему мы не вымолили его? Почему Господь не снизошел к нашим, быть может, неумелым, но искренним молитвам? Казалось, самое страшное позади. Теперь только копить, копить растраченные в операциях и бесконечных процедурах силы, чтобы опять туда, в земную жизнь, где его заждались, где чают встречи с ним близкие, родные, чада, прихожане. «Почему?» – спрашивала я себя. «А кого еще? Богу не задают подобных вопросов? Почему? Почему оказались безрезультатными, больше скажу, неугодными Господу наши молебны и сорокаусты, наши вечерние молитвы по соглашению?» «Глупости, говоришь, Наталья. Как язык-то повернулся? Господу наши молитвы угодны всегда. Но если Господь промышляет о человеке поперек наших чаяний, значит, есть в том великий смысл. А вот толковать этот смысл – дело зряшное. Не по чину дело. А по чину тебе честно заглянуть в собственное сердце. Сколько раз отец Олег звал меня: «Приезжайте». «Да-да, вот только закончу книгу, съезжу в командировку, подлечусь в санатории». Сколько раз он передавал мне поклоны: «Да-да, благодарю, собираюсь поехать, совсем было собралась». Да только в последний момент выскакивала из копилки моих заморочек, заморочка самая, что ни на есть, неотложная, и путалась под ногами, уже определившими свой маршрут в Переславль. В прощенное воскресенье, когда он уже лежал в больнице, и врачи уже боролись за его жизнь, мне надо было, крайне надо, попросить у него прощения. Но батюшка находился в коме. И я стала рисовать нашу с ним скорую картину встречи. Ну, пастораль. Ну, просто лубочный сюжет. Батюшка журит меня самую малость. Я подхожу под благословение, обнимаю матушку Фатинью, выросшего до неузнаваемости Даниила, красавицу Лизу, глазастую Вареньку. Мы сидим, пьем чай, смеемся, рассказываем друг другу все, что накопилось за долгое время разлуки. Самое главное, я вижу батюшку. Я вновь встретилась с ним. Батюшка умер за день до своего 45-го дня рождения. А в моих радужных мечтах были и праздничные зарисовки, шумное веселое застолье. Ой, тесно на их кухне, чуть ли не на коленях друг у друга сидим. А радости. Батюшка весь светится, матушка хлопочет, гости словоохотливы. Прекрасная именинная кутерьма. Но теперь-то обязательно поеду, окунусь в этот долгожданный праздник, без которого так долго жила. Розы куплю. 7 красных роз на плотных и высоких ножках. Вручу и виновато посмотрю в батюшкины светящиеся добротой глаза. Явилась, не запылилась, с розами, но их было 6. Красные, высокие. Они затерялись в море принесенных грубо цветов. В день рождения к нему шли и шли, несли и несли цветы. С утра, днем, вечером, ночью. Вхожу в храм. Делаю несколько неуверенных шагов к утопающему в цветах батюшкиному гробу. И вдруг ясная, как Божий день, мысль: «Господи, а ты ведь снизошел к моим молитвам. Я увидела отца Олега. Вот только он меня нет». Семья у батюшки удивительная. Для меня их семья – это образчик вот той самой христианской семьи, где живут не просто по законам Божьим, а живут по единственно правильной вере, по тем вот Божьим лекалам, через которые уже нельзя приступать. Это всегда был для меня образец, и то, что случилось с батюшкой, только подтвердило прочность вот этих семейных лекал Божьих. У батюшки 3 деток: старший Даниил, Лиза и Варенька, которой 10 лет, вот самая у них маленькая. И знаете, что вот интересно? Впервые, в моей жизни впервые, я поняла... Может быть, это говорить не надо. Я даже не пойму, но раз у нас разговор искренний, то я это скажу. Вот похороны были, но это было просто какое-то ликование. Масштаб батюшки я поняла только после его смерти. Когда его хоронили, был перекрыт город. Перекрыли, машины не ходили. Больше 100 человек было только священство, которые отпевали батюшку. В храм не могли все вместиться. Было несколько владык. И было такое торжество радости какой-то, вот какой-то очень серьезной, настоящей радости. И у меня впервые возникло чувство несоответствия траура. Я вот даже сейчас, прошло время, я думаю, почему мы носим траур? Ведь мы же верующие, значит, мы знаем, что нас ждет встреча с Богом, а встреча с Богом, она не подразумевает черноты. Я вот думаю, может быть, это... Я, к сожалению, не знаю, вот надо поискать ответ на этот вопрос. Может быть, это традиция атеистов? Да, здесь я понимаю, все кончилось, да? Почему мы носим траур? И я с этими мыслями находилась наедине, меня вот смущало что-то. И вот совсем недавно я ездила к матушке, ночевала у них, и потом мы поехали на могилку. Мы там вот сидели, наверное, вот около 2 часов рядом, и... Вдруг я слышу, матушка мне то же самое говорит. Она говорит, Наталья Евгеньевна, мне сказать стыдно, но я не хочу носить траур. И как будто вот она ответила на мой вопрос, какой траур? Когда траур, когда Господь принял этого человека, долгожданную для него душу. Да, будут трудности земные у матушки, но то, как она это переживает достойно, она вот этим... Батюшкино служение продолжает. Я настолько уверена в том, что у нее хватит сил, хотя, конечно, ей очень и очень тяжело. Удивительная семья. Они очень тяжело жили. Батюшка, вот из тех бессребреников, про которых я читала только в книгах. Маленький пример. Была мама у батюшки живет в Ставропольском крае, там в станице, она приезжала, она, естественно, вот до 40 дней сейчас здесь, и вот она мне такой случай рассказала, она говорит, мы всегда старались помочь им, потому что они всегда очень тяжело жили. У батюшки был просто панический страх перед тем, что вот, когда ему там матушка говорила, давай застеклим балкон, он говорит, представляешь, мы застеклим балкон, а люди станут говорить, что вот это вот мы на те деньги церкви это сделали. Как-то вот он страшно всегда этого боялся. И она говорит, мы всегда помогали, а я, говорит, много банок закрывала разных там закруток, принято же там на Ставрополь вообще. И, говорит, все время им пересылала, была оказия такая, там кто-то ездил, я все время банки. А у нас, говорит, банок-то дефицит, и я однажды ей позвонила и говорю, Свет, ты, говорит, банки мне как-то передай, потому что тяжело. И вдруг, говорит, я слышу, что, мам, вы знаете, говорит, а у нас нет банок, у нас время такое было тяжелое, мы, говорит, их сдавали, чтобы как-то выжить. Но это вот наше время, да, наше время, батюшка с матушкой, приход, благочинный, да, и вот они банки сдают для того, чтобы выжить. Вот что, о чем еще можно говорить? Приехало так много людей, у него мало того, что был большой приход, очень много к нему приезжало еще из Москвы. Вот даже я только скольких людей возила, сейчас даже мне и стыдно, потому что как-то я не думала про неудобства батюшки, что я-то привезла людей, чтобы они на какой-то свой вопрос нашли ответ. А батюшка всех дома оставлял, в повалку спали, как он там на полу где-то ютился. Сейчас вот задним числом, наверное, не права была, а с другой стороны, а скольким людям он помог через вот такие неудобства. Очень многие приезжали, и такие рассказы, знаете, у меня прям вот уже не вмещалось. Там подошла женщина молоденькая и говорит, а я ведь сына своего Олега в честь батюшки назвала. А кто-то там вот еще, кого-то он там вымолил. Истории его конкретной помощи, его удивительной помощи, даже, может быть, не столько земной, а сколько вот какой-то вот духовной помощи, молитвенной помощи, их очень много. Надо это все еще как-то осознать и собрать, может быть, как-то издать какую-то книгу. Я не знаю, пока еще мы будем думать об этом. Но это одна история, она не идет у меня из головы. Я ее узнала совсем недавно, когда мне позвонила одна инокиня, которая тоже окормлялась у батюшки, она к нему приезжала очень издалека, из Подмосковья, но очень далеко от Переславля-Залесского. И она позвонила уточнить, когда она услышала, что батюшка умер. Она не поверила, говорит, слушай, такую глупость сейчас вот услышала, вот, отец Олег умер, вообще чушь какая. Я говорю, да нет, говорю, не чушь это правда, вот 40 дней уже скоро будет. И она говорит, знаешь, я тебе сейчас историю расскажу, я вот никогда ее никому не рассказывала. Но меня потрясла эта история, я постараюсь ее так коротко рассказать, то у этой инокини, у нее живет мама в Саратове, и раз в год она к ней выбирается. И тут уже тоже решила поехать. Решила поехать, купила билет. И буквально там за 2 дня до того, как ей уже уезжать, у нее поднялась очень высокая температура. Такая высокая, там 39, что она уже, ну, просто вот уже не знала, что делать. И она вот в состоянии такого сомнения позвонила отцу Олегу и говорит: вот, батюшка, не знаю, что делать, вот к маме собралась, и вот температура. И он ей совершенно определенно, вот не так вот как-то мягко, а очень четко говорит: вам не надо туда ехать. Она: батюшка, почему? Я же там без мамы, там соскучилась, мама без меня. Он говорит: я вам еще раз говорю, вам не надо туда ехать. Еще такую фразу добавил: это опасно для вашей жизни будет. Но она вроде бы послушала, а потом на следующий день температура у нее спала, и опять начались вот эти сомнения. А тут еще мама позвонила, когда узнала, что она не приезжает, говорит: ну как, дочка, ты уж приезжай, как-нибудь доедешь, тут я тебя уложу, лечить буду, там из ложечки кормить буду, там, ну, в общем, и она решила поехать. Когда уже она вошла в электричку, чтобы там до вокзала доехать, в электричке было так много народу, а у нее опять температура поднялась. И она уже просто говорит: я стою, и сесть мне никто не предлагает, говорит, мне голова кружится, я еле-еле на ватных ногах. И решила опять батюшке позвонить, и говорю: батюшка, ну я все-таки решила поехать. И он ей говорит: я же вам сказал, вам не надо ехать, опасно. Но она никак не может понять, ну что опасно вообще к маме, да? Не надо. И он тогда говорит: ну, раз вы меня не послушали, вы хотя бы послушайте моего совета, не выходите из дома. Она опять ничего понять не может. Господи, что такое? Мистика какая-то. Ну, и вот, короче говоря, она ехала в этом поезде, и напротив нее сидела молодая женщина, это был плацкарт, и валилась какая-то компания молодых, таких наглых, очень раскрепощенных парней. Молодых мужчин. И вот эти парни, поняв, что едет вот эта молодая женщина, видимо, расположенная к знакомствам, вот они всю ночь по одному к ней заходили. И когда матушка-то инокиня, она в апостольнике, и она говорит: что вы делаете? Это же я, говорит, монахиня, вы как вообще себя ведете? Что, начала как-то взывать? Вот один из них достает нож, подносит к ней, говорит: ты что, пикнешь, тебя прирежу, вообще никто тут не услышит и не узнает. Вот. И чтобы как бы для страстки положил этот нож на стол. И вот всю ночь это все продолжалось, нож лежал, я, говорит, уже просто отвернулась к стене, молилась как могла. Но это еще не все, это, можно сказать, только начало. Когда она приехала к маме, то, ну, вроде бы уже температуры не было, и вот утро, мама что-то готовит на кухне, инокиня сидит, занимается чем-то, и вдруг звонок в дверь. Пошла мама открывать. Открывает мама, стоит мужчина средних лет уже, и говорит: мне нужна, ну, называет имя ее до пострига, ну, допустим, там, Таня, да? Вот мне нужна там Таня Иванова, да, вот, например. А мама говорит: да, она дома. Но вы вспомните, что я сказала, что она приезжает раз в год. Она приезжает раз в год. И вот в этот именно момент к ней приходит этот мужчина. Да, ну, он зашел. Мама говорит: ну, это к тебе. Ну, вот она сама рассказывает, я смотрю на него, и я ему говорю: вы кто вообще? А он говорит: ты что-то меня не узнаешь? Она говорит: нет, не узнаю. Ну, как же, вот мы там вместе гуляли. Вдруг она вспоминает, что это был мальчик, они там когда в юности вместе там на лавочке сидели. Причем мы смеялись, говорит, нам, у нас было 5 девчонок, он один, и мы так все время иронизировали, что там один на 5. Вот он никогда, говорит, ко мне не проявлял никакого интереса, как там к девушке. Абсолютно у нас просто были какие-то дружеские отношения, и забыла про него. Потом, говорит, он изменился очень, я его не узнала. Говорит: слушай, это ты? Он говорит: да, это я. Он говорит: а ты знаешь, что я тебя столько лет ищу, там вот я мимо хожу, мимо твоих окон, и я не могу позвонить и зайти, мне страшно. Вот сегодня я осмелился, вот раз в год она приезжает, он сегодня осмелился прийти, значит, вот к тебе. Она опять ничего понять не может, ну, что... А мама в это время на кухне. Вдруг он просто подлетает к ней и начинает срывать с нее одежду, он просто хочет ее изнасиловать. Она начинает кричать, зовет маму, мама вбегает, видит эту жуткую картину, каким-то образом они выталкивают его за дверь, вот ее все трясет, она вообще не знает вообще, что делать, и так вот она до утра вот она тряслась. И утром ей надо было куда-то идти. Она выходит, он стоит в подъезде. Он стоит в подъезде, ее ждет. И сказал, что я тебя просто так не оставлю. И она тоже в ужасе с криком выскочила из этого подъезда, добежала до автобусной остановки, влетела в этот автобус. Он успел туда влететь, там было очень тесно. Она говорит, что ты от меня хочешь, ты оставь меня в покое. В общем, конечно, это был какой-то ужас. Как-то люди помогли, и вот она смогла от него как-то избавиться каким-то образом. И вот уже осталось день до ее отъезда, уже обратно, а у нее беда большая, у нее сестра пьет много лет, она за нее молится, но вот пока как-то вот не получается. И эта сестра пришла пьяная, Иннокинь в это время мыла полы, и она, эта пьяная сестра, она бросилась на нее и стала ее душить. Сейчас все до кучи. И она уже потом в поезде позвонила отцу Олегу и говорит: «Отец Олег, мне так плохо. Мне, говорит, так плохо. Здесь такое что-то страшное происходит». А он говорит: «А я же вам сказал, что не надо ехать. Вы меня не послушали. Я вам сказал, не выходите из дома. Вы меня не послушали. Вы знаете, что вас могли убить». Вот эта история, она страшная, но вот она высвечивает такую высоту духовную батюшки. Вот он еще что сказал. Он говорит: «Вы меня-то хоть пожалеете. Я же, говорит, все эти дни стоял и молился за вас и днем, и ночью. Мне, говорит, уже и сил-то нет». Вот что такое не послушать и что-то делать без благословения. Вот эта история, она меня просто потрясла. Я много знаю всяких историй. Как-то трудно меня вот уже удивить, как писателя, уж чего только мне не рассказывают. Но вот эта история, она действительно говорит о такой высоте батюшки, о том, что это совершенно был непростой человек. Это человек, который просто реально вымаливал через себя, через свое здоровье людей. Сколько раз, и он даже смеялся, говорит: «Умру, будут про меня говорить, как о человеке, который в родах помогал». Потому что к нему все, вот кто-то рожает, и там, например, жену отвезли, муж звонит и говорит: «Батюшка, там жену в роддом отвезли». И матушка говорит: «Мы, когда бы это ни было, ночью, днем, мы садимся в машину ночью и едем в храм. Мы открываем храм, я, говорит, стою в сторонке, а батюшка в алтаре молится до тех пор, пока эта женщина не родит». Вот что после этого, да? Знаете, у нас есть батюшки, про которых мы очень много знаем. Они на слуху, мы их любим, мы с ними часто встречаемся. А сколько вот таких, про которых мы не знаем? И вот то, что сегодня вот эта передача, огромное вам спасибо, что вы дали возможность мне рассказать о батюшке. Я рассказала о нем и в своей книжке, которая вот уже вышла, будем говорить, и на ярмарке она будет. Ярмарка сегодня вот уже началась, но книгу пока еще вот ее допечатывают, и 20 числа, 20-го, это послезавтра, книгу уже привезут на ярмарку. В этот раз она в Сокольниках, во втором павильоне. И я, конечно, там буду, и всем желающим я подпишу эту книгу. И, конечно, у всех, кому буду ее подписывать, буду просить молитв по покоению протоиерея раба Божьего Олега Колмакова. Вечная ему память.